Okay. We've had a lot of different studies this week, a lot of different points of view of really the same study.
На этой неделе у нас много было уроков, посвященных разным взглядам на, по сути, один вопрос.
We've been looking at fellowship and brotherhood and membership and unity.
Мы смотрели на братство, на членство в церкви, на общение и на единство.
Now all of these things are different, and yet they're so closely linked together.
Все эти вещи, они разные, но тем не менее они все связаны очень тесно между собой.
Tonight's study we want to consider the rule for unity.
И сегодня вечером мы рассмотрим правила единства.
We want to start with looking at Psalm number 119, verse 59 through 63.
И начать хотелось бы с самого длинного псалма, 118-го, и стихи verses 59 through 63. С
59 through 63.
Псалом 118, стихи с 59 по 63.
Yes, please.
Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим, спешил и не медлил соблюдать заповеди твои. Среди нечестивых окружили меня, но я не забывал закона твоего. В полночь вставал славословить тебя за праведные суды твои. Общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои.
363. Yes. Okay, thank you. There is a term that's found in this passage that's important for us to understand.
В этом отрывке есть термин, который нам важно понять.
That's this term companion.
Вот это слово общник.
Okay. From in our English word companion actually is a compound Latin word.
Ну вот в английском переводе используется слово companion, и это слово из латыни пришло, оно двухсоставное.
The first part of the word com has reference to that means with.
Вот эта приставка ком, пришедшая из латыни, это совместность подчеркивает, с чем-то.
And the other part of the word pan means bread.
А вот panis по латыни означает хлеб.
And so basically a companion is someone that you break bread with.
Компаньон — это тот человек, с которым мы вместе едим хлеб.
Those who are familiar with English, you know that we'll say, well, we're going to have company.
Ну вот по-английски есть, допустим, те, кто знает английский, знают такое слово company. Ну, в русском языке компании.
Somebody who's coming to your home to share a meal.
И вот если к вам приходят гости, то вот в гостях сидит компания. Собирается компания.
Typically, in many cultures, the action of breaking bread together is one of the closest actions of fellowship you can have.
Извините, я не перевел. Компания собирается обычно или часто вместе кушает, а во многих культурах преломление хлеба вместе, совместная трапеза – это ближайшее вот общение разных людей.
And so our Old Testament word that we find here means linked together as in fellowship.
То есть вот это слово общник в итоге оно означает человек, который связан с кем-то узами общения.
There are some who try to say that we can have unity in diversity.
Есть люди, которые говорят, что мы можем иметь единство в многообразии.
That for some reason we can overlook doctrinal or practical differences and still have fellowship.
То есть, что мы можем закрыть глаза на некоторые отличия в учении и все же сохранять единство.
But to come to that conclusion really makes a mockery out of everything we've been studying about fellowship this week.
Но, думая так, люди на самом деле превращают просто в клоунаду все то, что мы сегодня изучали. Они просто это все бросают под ноги.
We want to take a close look at 1 Corinthians tonight.
Мы посмотрим на первое послание Коринфянам сегодня детальнее, подробнее.
My first question I'd like to ask is, why did Paul write 1 Corinthians?
Первый вопрос мой к вам. Зачем Павел написал первое послание Коринфянам?
Well, obviously, the most reasonable answer is because Jesus commanded it.
Ну, наиболее разумный ответ это то, что Иисус повелел это сделать.
Look at 1 Corinthians 14 and verse 37.
А посмотрите на 1 Коринфянам 14 глава, 37 стих. Здесь написано: если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни.
The things that Paul's writing are commanded by Jesus.
То есть то, что пишет Павел, это заповедано Иисусом.
But why did Paul write about unity in this book?
Но что пишет Павел и почему пишет о единстве в этой книге?
Well, we know that it was vitally important. Jesus prayed for unity.
Почему он пишет? Но мы должны помнить, что Иисус молился о единстве.
Okay, the Lord has his reasons for all of the books that we have in our New Testament.
Для каждой книги в Новом Завете у Господа есть своя цель, задача.
You know, I know of a preacher who says this about some portions of the book of 1 Corinthians.
Я знаю проповедника, который сказал о некоторых отрывках из первого послания Коринфянам следующее.
He was commenting on how long some of Paul's sentences were.
Он прокомментировал тот факт, что у Павла некоторые предложения очень длинные.
And he was also commenting on all of the seemingly all of the information covering a topic, and he said, I could cover it in a shorter amount of time.
Одним словом, он прокомментировал так: я бы это мог более коротким предложением высказать. Я мог бы это сказать короче, то же самое, только короче.
In fact, he pictured it this way. He said, when you were in college and you had to write a term paper, you just filled it up with everything you could think of just to fill space.
Он говорит, когда мы были в колледже, то мы писали курсовую работу и заполняли ее любой информацией от фонаря, лишь бы только заполнить объем, который предписан.
Is that how you write your papers, Света?
Вы так пишете свои работы, Света?
Okay, now we may have done that when we're in college.
Возможно, мы так делали, когда учились в университете, институте, колледже.
But to claim that that's what Paul is doing by inspiration is blasphemous.
Но утверждать, что Павел заполнял какой-то объем, Павел, который писал по указанию и по вдохновению Духа Святого, говорить так, это было бы просто богохульством.
Why did Paul write to 1 Corinthians?
Еще раз, зачем Павел написал 1 Коринфянам?
Because there were problems that Paul had to deal with. The Lord was going to deal with them through the Apostle Paul.
Потому что в церкви Коринфе были проблемы, с которыми Господь хотел разобраться через апостола Павла.
The main problem at Corinth was fellowship was being disturbed and therefore unity was suffering.
Главная проблема в Коринфе была то, что общение там было нарушено и, соответственно, пострадало единство.
Remember that unity is dependent upon fellowship.
Помните, что единство, оно опирается на общение.
Here's a reminder of the definition that we looked at.
И напомню еще раз определение, на которое мы уже смотрели.
The term unity has reference to the state of being one or oneness.
Единство – это состояние, когда что-то является единым, целостным.
To have harmony and agreement.
Когда части единого пребывают в согласии и гармонии.
You remember what the prophet Amos said in chapter 3 and verse 3 of his book?
И вы помните, что сказал пророк Амос в третьем стихе третьей главы своей книги?
Can two walk together if they're except they be agreed?
Пойдут ли двое, не сговорившись между собой?
Okay. So unity therefore demands proper fellowship.
Итак, единство означает, что в общении не должно быть никаких проблем.
The fellowship that I refer to in this passage of 2 Corinthians 13 and verse 14 is fellowship with the Holy Spirit.
И общение, которое упоминается
2 Corinthians 13:14.
Упоминается во втором послании Коринфянам 13 глава 14 стих. Это общение, как мы видим, с
13:14.
2 Corinthians, chapter 13. У нас 13 стих, извините. Общение Святого Духа. То есть одно из общений. Еще раз, 2 Коринфянам 13:13. Общение Святого Духа со всеми вами.
Does that passage make reference to fellowship with the Holy Spirit?
Говорится ли у вас в этом стихе об общении со Святого Духа? Общение со Святым Духом.
Is okay? Are we together?
Да. То есть у всех написано такое в Библии, что там общение Святого Духа.
The fellowship that we must have, of course, is with God on the basis of what the Spirit has delivered to us.
У нас должно быть общение с Богом на том основании, которое дал нам Дух Святой.
More fully understand why Paul wrote 1 Corinthians, did we get this started okay? Why he wrote 1 Corinthians is to look at some reasons why he did not write 1 Corinthians. Start over? We have a change in personnel here. One of the best ways to understand why he did write 1 Corinthians is to understand why he did not write 1 Corinthians. Is okay?
I don't know. Is it okay with you?
Yes, it's okay.
Ну, Рубин утверждает, что лучший способ узнать, почему Павел написал первое послание к Коринфянам, это понять, почему он его не писал.
In other words, there are those who say, well, 1 Corinthians was written to give us permission to have fellowship with whoever.
Некоторые говорят, что Павел написал нам первое послание к Коринфянам для того, чтобы у нас было позволение общаться с кем мы хотим, с кем угодно.
Here's what some of our liberal brethren say.
Вот что говорят некоторые из наших либеральных братьев.
The church in Corinth had problems and errors, and yet they were still considered brethren.
Они говорят, что у церкви в Коринфе были проблемы и заблуждения, но тем не менее они все равно считались братьями. Эта церковь все равно считалась братской.
Well, that's true.
Действительно так.
Sure. And so they'll go on to say, therefore, we can be in error and still be brethren in fellowship.
Поэтому они говорят, что мы можем заблуждаться, но при этом все равно оставаться братьями.
But this, however, is false.
Но такое утверждение, тем не менее, является ложным.
Here's some excuses that men make in order to justify fellowship with error.
Вот какие оправдания находят люди для того, чтобы оправдать свое общение с заблуждением или с грехом.
For example, I've heard some of my brethren say, well, nobody's perfect.
Некоторые говорят из братьев, ну, никто из нас не совершенен.
Now, if they mean that none of us are sinless, then they're correct.
Если они при этом имеют в виду, что никто из нас не без греха, то это так.
But if they mean that nobody can really fully be acceptable to God or what God, you know, desires of us, then this is false.
Но если они при этом имеют в виду, что никто из нас не может быть полностью приемлемым для Бога, или что Бог желает этого, чтобы мы такими оставались, то тогда это ложное утверждение.
We don't have to settle for being in error. We can do what's right.
Нам не следует удовлетворяться состоянием греховным. Мы можем поступать правильно. Мы можем.
But some men, some of our brethren, want to have fellowship with error.
Но некоторые из наших братьев желают общаться с грехом.
And so they'll use 1 Corinthians as an excuse to do so.
Поэтому первое послание Коринфянам они используют для того, чтобы оправдать такие действия.
Here's an excuse or a reasoning that I've heard many times through the years.
Вот еще одна мысль, которую я часто очень встречаю за долгие годы.
Somebody will say, "Well, we're all sinners."
Некоторые говорят, ну, мы же все грешники.
My response is, "Prove it."
А я им говорю, а вы это докажите.
I wonder if you know, and if you don't, I'm about to tell you, where in the scriptures does God call faithful Christians sinners?
Если вы не знали еще, то я вам сейчас расскажу. Ответьте мне на вопрос, где Бог называет христиан грешниками?
Now we understand that a Christian can sin. We know that.
Мы понимаем, что христианин может согрешить, мы это знаем.
If we say that we have no sin, we deceive ourselves.
Если говорим, что не имеем греха, то обманываем сами себя.
But never does the Lord ever call his faithful children sinners. They're not called sinners.
Но никогда Бог своих верных детей грешниками не называл.
That term is used for those who are not Christians, those who are not children of God, those who have fallen away.
Грешниками называют не христиан, грешниками называют тех людей, которые не принадлежат к Богу, не являются Божьими детьми, и еще грешниками называют тех людей, которые отпали от веры.
Here's another excuse to have fellowship with error that I've heard from my brethren.
Вот еще одно оправдание для общения со грехом, которое я слышал от братьев.
Somebody will say, well, we're all brethren in error.
Некоторые заявляют, мы все братья, потому что мы все заблуждаемся.
But I have yet to be able to find that phrase. I can't find that teaching.
Но мне не удалось найти ни такой фразы, ни такого учения.
I can't find that idea even implied anywhere in the Bible.
И нигде в Библии я такой идеи, даже подразумевания такой идеи нигде не нашел.
It's not there, it's not taught, it's not implied.
Ее нет в Библии, Библия этому не учит и даже не подразумевает.
That's because it's not true.
По той простой причине, что это утверждение ложным является.
If it was true that we're all brethren in error, there could be no fellowship.
Если мы все братья, находящиеся во грехе, то тогда не может между нами быть общения.
And therefore there could be no unity.
И не может быть тогда единства.
Okay. Those in error are those who follow after lies, for example.
Находящиеся во грехе – это те люди, которые, например, следуют лжи.
In 2 Thessalonians 2 and verse 11 we find an example of this very point.
2 Фессалоникийцам, 2 глава, стих 11, мы читаем об этом. 2 Фессалоникийцам, 2 глава,
chapter 2, verse
11. Стих 11. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи».
Sometimes people are in error because they're following lies.
Иногда люди оказываются во грехе, потому что они идут за ложью.
That person can't have fellowship with God.
Такой человек общение с Богом иметь не может.
We can't have fellowship with them.
А мы с такими людьми тоже не можем иметь общения.
Let me remind you of a passage we looked at yesterday, I think.
Хочу напомнить вам об отрывке, который мы открывали вчера, как мне кажется.
And that is that John said, no lie is of the truth.
1 Иоанна 2:21, и там сказано, что всякая ложь не от истины.
Okay. Someone who is in error is one who is in the way of death.
Во грехе пребывает тот, кто находится на пути смерти.
Now how can we have fellowship with those who are in the way of death?
Как мы можем иметь общение с теми, кто идет к погибели?
James chapter 5 and verse 20 tells us what we should do with those who are in the way of death.
Иакова 5 глава стих 20 говорит нам о том, как нам поступать с теми, кто находится на пути смерти.
You'll read, please.
Иакова 5.
Нет, 19 and 20.
19, Иакова 5 глава, 19-20 стихи. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов».
Okay. One who is in error is one who does not know God.
Находящийся во грехе – это человек, который не знает Бога.
And therefore does not hear God's apostles, won't be obedient to his will.
Это человек, который не слышал апостолов и который не повинуется их воле.
Look at 1 John 4 and verse 6.
Смотрим, что написано в первом послании Иоанна 4:6. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения.
Someone who's living in the spirit of error is not going to listen to the apostles. He doesn't know God.
Не живущий по духу, он не слушает апостолов. Он не знает Бога.
It was very popular a few years ago to try to excuse fellowship with error by saying, well, we're all brethren in error.
Очень популярно было несколько лет тому назад оправдывать общение с находящимся в заблуждении словами, что мы все в чем-то заблуждаемся.
That's just not true.
Но это, по сути, неправильно.
That's not how God sees us.
Бог нам, к нам относится по-другому.
Here's one of the worst excuses that I have heard.
То есть Бог не считает нас пребывающими в заблуждении или заблуждающими.
For having fellowship with error.
Есть еще одна оправдание, наихудшее оправдание из тех, которыми оправдывают общение с грехом.
I've heard preachers say, well, all of our righteousness is as filthy rags.
Я слышал, как один из проповедников говорил, что вся наша праведность как запятнанная одежда.
And they're quoting from Isaiah 64 and verse 6.
И это цитата из книги Исаия, глава 64, стих 6. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас.
Those who would use this passage are trying to say, since we're all sinners, we're all in error, then we can have fellowship with each other.
Употребляющие такое оправдание хотят своими словами, хотят использовать этот отрывок, сказать, что все мы во грехе, все мы заблуждаемся, и поэтому можем иметь общение друг с другом.
They're trying to say, well, we're all filthy, we're none of us any better than anybody else.
Они говорят, что все мы испачканы, все мы грязные, и поэтому никто из нас не является лучше другого.
Remember, Brother Nick,
никто из нас не лучше другого.
Brother Nick, we were talking this afternoon about somebody who says, "Ah, you're more holy than I am. You think you're more holy than me."
Ну вот мы с Николаем сегодня беседовали, и он приводил пример человека, который на слова Николая отвечал: "Ты что считаешь, что ты, как он сказал, святее меня?" То есть люди говорят: "Вы что считаете, что вы святее нас?"
So rather than have that charge leveled against them, some of our brethren will say, "Ah, well, we're all in sin anyway."
Ну, вместо того, чтобы ответить на такое обвинение, некоторые братья говорят: "Ну, да, мы все согрешили, мы все во грехе."
And so they conclude, "Let's just have fellowship with everybody."
Поэтому давайте общаться с кем угодно.
And surely by this time, after we've studied for this whole week, we know this cannot be true.
Но мы с вами изучая этот вопрос в течение целой недели, знаем, что так не может быть. Это неправда.
Just what was Isaiah talking about when he said that?
Чему учил Исаия, когда он говорил о запачканной одежде?
Basically, it's the same thing that Paul was teaching in Romans chapter 3, verses 10 through 18.
Учил он тому же практически, чему учил Павел в послании Римлянам, 3 глава, стихи с 10 по 8.
I don't want to take time to read that though.
Okay.
Romans chapter 3, verses 10 through 18, part of which Paul is quoting from Isaiah.
Римлянам 3 глава, с 10 по 18, там Павел частично цитирует книгу Исаия.
But neither Isaiah nor Paul were teaching that we can't be righteous in the sight of God. They were not teaching that.
Но ни Исаия, ни Павел не учили тому, что мы не можем быть праведны в глазах Божьих.
But rather they are saying there's no way that we can earn our salvation through things that we can do or invent.
Они учили напротив тому, что невозможно заработать спасение, делая какой-то праведный труд.
We need to realize that the righteousness that we have in the sight of God is the righteousness he gave us.
Нам нужно понимать, что праведность, которая есть у нас, это та праведность, которую нам дал Бог.
According to Philippians chapter 3, God is the one who gave us this righteousness because of the death of his son.
И в соответствии с тем, что написано в послании Филиппийцам 3 глава, нам эту праведность дал Бог, и дал он нам эту праведность через сына своего.
Left on your own, you don't have intrinsic or built-in righteousness.
Если бы мы были или оставались сами по себе, то у нас бы не было никакой внутренней, собственной праведности.
There's no way that you can do enough good things to earn righteousness.
Нет какого-либо способа, посредством которого мы, делая добрые дела, заработали бы себе праведность.
But God decides to declare, like a judge on the bench, that you're righteous because of His Son.
Но Бог требует от нас, чтобы мы были праведны, как и Сын Его праведен.
The blood of Jesus, His Son, cleansed everyone from sin who would be obedient to His gospel.
Кровь Иисуса Христа очищает от греха всякого человека, который повинуется Евангелию.
What is your word? Are you familiar with the term propitiation?
Известно ли вам такое слово, как умилостивление?
Is that a familiar word from 1 John?
Из первого послания Иоанна. Умилостивление. Первое послание Иоанна.
Okay. That word propitiation basically means the satisfaction.
Это слово означает достижение удовлетворения.
God is satisfied by the death of His Son to take away the sins of the world.
Бог удовлетворился тем, что Его Сын взял на Себя грехи всего мира.
And since it is that God has given us such a precious, precious thing, righteousness.
И поскольку Бог дал нам такое драгоценное вещь, как праведность.
How dare a Christian say, my righteousness is as a filthy rag?
То каким образом христианин может свою праведность, данную ему Богом, называть запятнанной или грязной одеждой?
If you're a Christian, you're righteous.
Если вы христианин, то вы праведны.
You have righteousness.
У вас есть праведность.
God gave it to you.
Бог ее вам даровал.
So that person who says righteousness is as a filthy rag,
поэтому человек, который заявляет, что его праведность похожа на грязную тряпку,
is actually speaking against the character of God.
По сути дела, высказывается против характера Божьего.
He's actually speaking of God's gift of justification in these terms.
И высказывается против Божьего дара оправдания, произнося такие слова.
And the term might be a bit embarrassing, but it is the term that Isaiah used.
Ну, может быть, неприятно это слово, грязная тряпка или грязные тряпки, но, тем не менее, это сочетание существует, и Исаия употребил у себя такие слова.
What Isaiah was referring to is a polluted menstrual cloth.
Исаия же писал о ткани, которую используют, которая, так сказать, испачкана выделениями кровянистыми у женщины.
This was something that was considered unclean under the Old Testament law.
Во времена Ветхого Завета эти выделения считались нечистыми.
Obviously polluted. It was polluted. How could we consider the righteousness God gave us with that?
Каким образом мы можем сравнивать ту праведность, которую нам дал Бог, вот с такой вещью?
But some brethren will go to any length to have fellowship with error.
Но некоторые братья пойдут на что угодно ради того, чтобы иметь общение с находящимися в заблуждении.
God does not see His children this way.
Бог по-другому себе своих детей представляет.
We can be righteous.
Мы можем быть праведны.
God makes us righteous on the basis of His terms.
И Бог нас делает праведными на своих условиях.
Let's look at Psalm 18.
Давайте откроем книгу Псалтырь.
Verses 20-24.
В русском переводе Псалтырь, глава 17, с 20 по 24 стихи.
Okay. Mm-hmm. 20-24. Yeah.
Ну, в русском переводе получается с 21 стиха. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его».
God makes us righteous because we're willing to keep his ways.
Бог нас праведными делает или совершает нашу праведность, если мы ходим его путями.
Very simply, when we obey what God says, he considers us his righteous children.
Если сказать просто, то если мы выполняем то, что Бог нам предписывает, то тогда он считает нас своими детьми праведными.
We're not to have fellowship with error.
Нам не нужно иметь общение с грехом.
Because that destroys unity.
Потому что грех разрушает единство.
So why did Paul write 1 Corinthians?
Почему же Павел написал первое послание Коринфянам?
Well, here's what he did not say when he wrote that letter.
Робин хочет сказать о том, что Павел не писал в своем послании, или что о том, что отсутствует в послании Павла, в первом послании к Коринфянам.
He did not tell those brethren, oh, you're doing a good job, keep up the good work.
Павел не поощрял братьев пребывать в том добром деле, в котором они находились.
But rather he said, this is wrong, some things that he was talking about, this is wrong, this is why, and you better repent.
Вместо этого Павел писал им о том, что братья поступают неправильно, объяснял им причину, по которой их действия неправильны, и просил их покаяться.
Or else repent or else.
Просил их покаяться, либо говорил, что если нет, то им будет хуже.
So were the Christians in Corinth our brethren?
Спрашивается, христиане, находившиеся в Коринфе, братья были или нет?
Yeah, they were our brethren.
Братья.
Were they in error? Did they have some problems?
Заблуждались ли они, эти братья? Были ли у этих братьев проблемы?
Sure. But were they permitted to keep in those errors, or were they supposed to fix those things?
Спрашивается, разрешено ли было этим братьям в Коринфе продолжать оставаться в своих заблуждениях, или нужно было все-таки исправить что-то?
So, when we look at the letter to 1 Corinthians, we see perhaps the similar problems in our congregation.
И когда мы читаем послание, первое послание к Коринфянам, то мы встречаем подобные проблемы, наверное, и у нас в церквях.
Maybe brethren are speaking two different things about doctrine.
Может быть, братья по-разному высказываются об учении.
Paul says, speak the same thing.
А Павел говорит, что нужно говорить одно.
Maybe there's a brother who's living immorally.
Может быть, брат какой-то живет безнравственно.
Paul says, remove that wicked man unless he repents.
Павел говорит, что такого нужно удалить для того, чтобы он покаялся.
Maybe someone's corrupting the Lord's Supper.
Может быть, кто-то развращает или портит вечер Господню.
Paul says, don't eat the Lord's Supper because you're hungry. Eat the Lord's Supper to remember the Lord's sacrifice.
Павел говорит, что вечер Господню нужно есть не для того, чтобы голод удовлетворять, а для того, чтобы вспоминать о Господе.
Maybe some brethren were robbing God and not giving as they purposed in their hearts.
Может быть, братья некоторые обкрадывали Бога и не давали того, что должно ему было давать.
Paul says, be sure when you give as you've been prospered.
Павел говорит, что когда вы даете, давайте по той мере, по которой Бог вас благословляет.
In the letter of 1 Corinthians, he speaks of praise three times.
В первом послании к Коринфянам речь идет о praise. No sense. О похвале, о хвале речь идет, о восхвалении идет трижды.
And all three of those are found in chapter 11.
И все три упоминания о восхвалении относятся к 11 главе.
He speaks positively of praise in verse 2.
Во втором стихе о похвале говорится в положительном смысле.
Go ahead.
Я прочитаю. 1 Коринфян 11:2. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, как я передал вам.
He was glad that they were holding to the things that he taught them.
Павла радовало то, что они держатся того, что Павел говорил.
But there were some other things, obviously, he had to deal with.
Но были другие вещи, с которыми Павлу необходимо было, к которым Павлу необходимо было обратиться.
And so in this same chapter he deals with praise in a negative sense.
И поэтому в той же 11 главе похвала упоминается в отрицательном смысле.
In verse 17 and in verse 22.
В 17 и в 22 стихах. В 17 стихе. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. И в 22-м: «Разве у вас нет домов, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю».
In these two verses he says, what? I can't praise you because of what you're doing to the Lord's Supper.
В этих двух стихах он говорит, что похвалить ему их не за что. Не за что похвалить. Не может он их похвалить за то, что они делают с вечери Господней.
This is just an example of some of the ways that some of our brethren are using this book of 1 Corinthians to excuse error.
Это один из примеров того, как братья используют первое послание к Коринфянам для того, чтобы найти себе оправдание для общения со грехом.
So why did Paul write 1 Corinthians?
Спрашивается, по какой причине или для чего Павел написал первое послание к Коринфянам?
He didn't write it to tell us that we could have all kinds of doctrinal practical differences and still have fellowship.
Не для того, чтобы мы считали, что у нас могут быть различные подходы к учению, и мы тем не менее можем иметь общение между собой.
But the Lord had this letter written so that we could make corrections where it's needed, so that we could have true biblical fellowship.
Это послание написано для того, чтобы мы могли исправиться, для того, чтобы у нас или между нами было истинно библейское общение.
In fact, he speaks of fellowships 5 times in this book.
В этом послании упоминается 5 раз об общении.
When we have proper fellowship, we can have proper unity.
Когда у нас есть надлежащее общение, тогда у нас может быть надлежащее единство.
Here's a summary of the unity that's taught in the book of 1 Corinthians.
И вот итог касательно единства. Итог из первого послания к Коринфянам.
We can have unity, first of all, in doctrine.
Мы можем иметь учение и прежде всего... Мы можем иметь единство, извините, и прежде всего иметь единство в учении. 1 Коринфянам, 10 стих.
Well, we'll have several.
That's fine.
Okay, if you want. Yeah.
1 Коринфянам 1:10. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе и одних мыслях.
He wrote so that we could have unity in discipline.
Он написал первое послание Коринфянам, чтобы у нас было единство в порядке.
Chapter 5, verses 4 through 7.
5 глава, с 4 по 7 стихи. «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны». Ибо Пасха наша Христос заклан за нас.
Paul wrote so that we could have unity in our duty to God and man.
Павел написал первое послание к Коринфянам для того, чтобы у нас было единство в обязанностях пред Богом и по отношению к людям.
Chapter 10, verses 31 through 33.
10 глава, с 31 по 33 стихи. 10 глава 31 стиха. «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись».
Paul wrote so that we might have unity in discernment.
Okay.
Or understanding.
Павел написал первое послание к Коринфянам для того, чтобы у нас было единство в понимании.
Okay. Chapter 11, verse 19.
Единство в понимании, единство в способности или умении распознавать. 1 Коринфянам, 11 глава, стих 19. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные.
Sometimes there'll be heresies or troubles that arise in a congregation.
Иногда в церкви могут возникать какие-то неприятности или ереси.
And Paul says sometimes these things come along so that you can prove yourselves who you really are.
И Павел пишет нам о том, что иногда это происходит для того, чтобы мы доказали, кто мы на самом деле.
Who knows why you're in the kingdom right now?
Кто из вас знает, по какой причине он сейчас пребывает в царстве?
And this is what I mean by this.
И вот какой смысл я вкладываю в это.
The various problems that the churches might face, you may have the perfect answer to.
Может быть, у вас есть совершенный ответ тем проблемам, которые существуют в церкви.
Maybe the congregation where you are is suffering right now.
Может быть, та церковь, в которой вы находитесь, сейчас страдает.
And I would encourage you instead of saying, "Oh, too bad we have to go through this."
И вместо того, чтобы говорить, как жаль, что нам приходится все это переживать.
But rather think of it this way: God has called me to this place so that I can be of help.
Вместо этого думать так, что Бог меня призвал в это место для того, чтобы я мог помочь.
Remember, that's what Uncle Mordecai said to Queen Esther.
Помните, Мордехай говорил Эсфире это.
In Esther chapter 4, verse 14.
Книга Эсфирь, 4 глава, стих 14. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?
You know, you may have been called into the kingdom for just the kinds of things that they're suffering now. You might be the answer.
Может быть, вы призваны в царство именно сейчас, и может быть, именно у вас есть решение проблем тех, которые существуют в церкви на данный момент.
You might be the strong brother or sister that's going to help the church get through those things.
И может быть, как раз и вы являетесь тем сильным братом или сестрой, который может церкви помочь в настоящее время.
You know as well as I do that sometimes we'll suffer at the hands of evil men.
Вы, наверное, знаете так же хорошо, как и я, что иногда мы можем пострадать от рук злых людей.
And sadly, some of those men are sometimes brethren.
К сожалению, иногда эти злые люди оказываются нашими братьями.
But here's a passage that's always helped get me through some trying times.
Но вот отрывок, который всегда помогает мне пережить испытания.
And that's a reminder that God has other plans.
И это напоминание мне о том, что у Бога могут быть другие планы.
Look at Genesis chapter 50 and verse 20.
Посмотрите, книга Бытие, 50 глава, стих 20. Бытие 50:20.
Verse 20.
Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей.
This is a passage that I am convinced really helps us to understand a little bit about God's providence.
Я думаю, что этот отрывок, я убежден в том, что этот отрывок лучше помогает понять, что такое провидение Божие.
Joseph's brothers wanted to kill him, but instead of killing him, they sold him into slavery.
Братья Иосифа намеревались сначала убить Иосифа, но вместо этого продали его в рабство.
In that action, they thought they got rid of him.
И поступив так, они считали, что избавились от Иосифа.
But God used it to save the nation.
Но Бог использовал Иосифа для того, чтобы спасти народ свой.
Who knows why you're in the kingdom right now for where you are?
Кто знает точно, по какой причине он сейчас находится в царстве и находится именно там, где он находится?
There may be something going on in the congregation where you live that you need to help take care of.
Может быть, сейчас в той церкви, где вы живете, происходят события, которых требуется ваша помощь.
Don't feel bad when hard times come. Just know that maybe God is putting you to the test and you're the man or the woman to help bring the brethren out of these things.
Не расстраивайтесь, когда наступают трудные времена. Просто думайте о том, что, возможно, Бог послал вас для того, чтобы вы могли помочь.
Paul wrote so that we could understand that we have unity in design.
Павел написал первое послание к Коринфянам для того, чтобы мы могли иметь единство в
дизайн.
Mm-hmm. В замысле.
How is the church structured?
Каким образом организована церковь?
What does the church look like?
На что она похожа?
Paul compares us to the human body.
Павел сравнивает нас с телом человека.
Chapter 12, verse 12.
1 Коринфянам, 12 глава, стих 12. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос.
This is how the church is designed.
Вот каким образом устроена церковь.
We all have different functions or talents.
У нас, у у каждого своя функция, у каждого из нас свой дар, свой талант.
But it's still made up of individuals, and the church needs you.
Но тем не менее церковь состоит из отдельных людей, и вы нужны церкви.
Church needs me.
Церковь нуждается во мне, говорит Робин.
The Lord has called us into this design so that we could all be one.
И Господь призвал нас к этому устройству для того, чтобы все мы из себя составляли одно.
And then finally Paul wrote 1 Corinthians to teach us about unity in donation.
И кроме этого, Павел написал послание 1 Коринфянам для того, чтобы мы все имели единство в наших пожертвованиях.
Now, who doesn't know this verse?
Кто, спрашивается из вас, не знает стих 1 Коринфянам 16 глава, 1-2 стихи?
Surely we all know this passage.
Этот отрывок известен всем наверняка.
This is how God's work is to be financed.
Здесь написано о том, каким образом финансируется деятельность церкви.
Have brethren with like-minded faith, like precious faith. I'm sorry. To have fellowship with brethren of like precious faith, and so that we can have proper unity.
Для того, чтобы у нас было общение с братьями, у которых есть вера, равно драгоценная нашей, и для того, чтобы у нас с ними было единство.
There's a rule for unity.
Существует правило единства.
There is a certain way to believe and do. To believe and conduct God's business.
Ага. Значит, правило это заключается в том, что верить и действовать нужно неким определенным способом.
Based upon the law of Christ.
А именно основываясь на законе Христа.
Some things are taught explicitly, some things are only implied.
Некоторые вещи преподаются явно, а некоторые вещи подразумеваются.
Sometimes there is a legislation, sometimes there is simply our best wisdom and judgment in these matters.
Иногда в этих вопросах есть законы, которыми руководствуются, иногда мы должны руководствоваться просто нашим здравым рассудком.
Remember, the word law means rule of action.
Помните, что слово закон означает правило для действий.
You remember when Paul wrote to Timothy and he said, I'm writing these things so that you can teach men how they should behave in the household of God.
Помните, Павел писал Тимофею для того, чтобы Тимофей мог наставить братьев, как им поступать в, как там написано, в Доме Божьем, в Доме Божьем.
Okay.
2 Тимофею,
2 Timothy 2 and verse 5.
2 глава, 5 стих.
2 Timothy 2 verse 5.
2 Timothy 2 verse 5. And yeah. Also mentioned, is it right?
That's the one I'm looking for.
I'm confused.
I'm just adding another thought to the previous one.
Робин предлагает открыть 2 Тимофею, 2 глава и 5 стих. Там написано, если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться.
We're not going to win the race unless we contend lawfully.
Мы не сможем победить в состязании, если мы будем состязаться, нарушая закон или нарушая правила.
We need to follow the rules.
Нам нужно следовать правилам. Нам нужно...
Who plays any sport and does not follow the rules?
Спрашивается, кто в спортивных играх, вернее, как называется тот человек, который участвует в спортивных играх, но при этом нарушает правила?
My point is simply, as Christians, we need to follow God's rules.
Я хочу сказать просто о том, что мы, будучи христианами, должны следовать правилам, которые Христос установил.
A few words about this rule. Number one, it's complete.
И несколько слов о правиле единства. Прежде всего, это правило совершенное.
God has given us everything we need.
Бог дал нам все, что необходимо.
Number two, this rule...
2 Петра 1:3.
Number two, this rule is uniform. That is, it never changes. Mike could say it's constant.
Кроме того, это правило неизменно. Это правило неизменно. Филиппийцам 3 глава, 15-16 стихи.
Number three, or is this number four? Number three, this rule is exclusive.
Exclusive. Not sense. Кроме этого, правило единства является исключительным, то есть единственным.
If anyone speaks anything other than the gospel of Christ, he's cursed.
Галатам 1 глава стих 8. Если кто-либо учит другому Евангелию или учит не тому, что учил Христос, то да будет он проклят.
And therefore the rule of Christ excludes anything else.
По этой причине получается, что правило, которое дал Христос, исключает все остальные правила.
And this rule is singular.
Кроме этого, данное правило является единственным или единичным, единичным, уникальным.
There's only one way, one rule that we're to follow to please the Lord.
Угодить Господу можно только одним способом или следуя одним путем. От Матфея 7 глава стих 14.
And this rule is final. There's nothing else coming from God.
И это правило является заключительным, то есть не будет более других правил. Книга Иуды, 3 стих.
The faith has once for all been delivered to us.
Сказано, что вера, однажды преданная святым, более не будет нам никакая вера предана.
If we will believe and observe these things about the rule of Christ, we will have unity.
Если мы будем следовать вот этим правилам Христовым, то тогда будем иметь единство.
This is the rule for unity.
Вот это и есть правило единства.
I'd like to end where we began.
И хочу закончить с того, что мы начинали.
Psalm 119 and verse 63.
Псалом 118, стих 63. Там написано: «Общник я всем, боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». Общник я всем.
My closest companions are those who will observe and do God's will.
Ближайшие мои товарищи – это те люди, которые соблюдают правила Божьи и выполняют волю Божью.
Because when we do that, we'll all be part of the same brotherhood.
Потому что если мы поступаем так, то мы всегда будем членами одного и того же братства.
We'll have proper fellowship.
Тогда у нас будет должное общение.
And we will have unity.
И тогда между нами будет единство.
And I appreciate and thank you for your kind attention.
Я благодарю вас за ваше внимание.